Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
За что убили известного бишкекского шоумена Бакыта Букаева?
Следствие прорабатывает три версии – ограбление, профессиональная деятельность и конфликт со знакомыми или друзьями.
Необычная акция протеста жительниц Астаны. Две женщины вот уже неделю находятся на башенном кране в знак несогласия с решением о сносе их дачного дома.
Родственники протестующих говорят, что дежурящие под краном сотрудники чрезвычайных служб не разрешают родственникам женщин передавать им продукты питания и воду.
Километровые очереди перед заправками в Узбекистане. Эксперты говорят о системном кризисе в энергосекторе страны.
Добыча нефти снижается, добыча газа снижается. Это общая система, и сам Узбекнефтегаз требует серьезной реформации.
Известный российский тележурналист Николай Сванидзе осудил антимигрантскую истерику в стране перед президентом Путиным.
Проблема наша национальная, она состоит не в мигрантах. Она состоит в взаимоотношениях между гражданами нашей страны, прежде всего, разного этнического происхождения и вероисповедания.
Все это в ближайшие полчаса в программе «Перекресток» радио «Азаттык» в студии Туркудоров. Здравствуйте. В Кыргызстане жестоко убит журналист и популярный ведущий развлекательных программ общественного телеканала Бакыт Букаев. По данным правоохранительных органов, Букаева нашли убитым в его бишкекской квартире в среду вечером. На теле журналиста были обнаружены ножевые ранения и следы ожогов от сигарет. Ведется расследование. С подробностями Элиза Кенимбаева из Бишкека.
Тело 44-летнего Бакыта Букаева было обнаружено 13 ноября в его собственной квартире, располагающейся в доме на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Московской. По факту убийства возбуждено уголовное дело. О ходе расследования рассказал Азаттыку представитель пресс-службы ГУВД Бишкека Олжубай Казакбаев.
В настоящее время по этому факту работают следователи и оперативники. Подозреваемые пока не задержаны. Следствие прорабатывает три версии – ограбление, профессиональная деятельность и конфликт со знакомыми или друзьями.
Бакыт Букаев 13 ноября должен был выступить в качестве ведущего вечера в одном из столичных ресторанов. Когда он не ответил на звонок, организаторы мероприятия позвонили его другу, актеру Нурдулю Тукопоеву. Тот, в свою очередь, приехал домой к Букаеву, открыл дверь квартиры своими ключами. Войдя в нее, он обнаружил окровавленное тело друга. Купоев считает, что его товарища убили грабители. По словам Купоева, убийцы шоумена забрали его ноутбук и другие ценные вещи.
Бакыт Байке не жалел деньги на одежду. Люди думали, что он богат. Никто не поверил бы, что у него не было собственного дома и машины. Я думаю, что его убили грабители. В квартире был полный беспорядок. Преступники что-то искали даже в холодильнике.
Грабители связали несчастному руки и ноги и пытали его, прижигая тело сигаретами. Нурдулет Купоев считает, что таким образом преступники хотели выяснить, где Букаев прячет деньги.
Они связали его и не спеша ели кукси. Думаю, они требовали указать, где спрятаны деньги. Одна порция кукси была съедена полностью, вторая наполовину. Там же были обнаружены два ножа. Думаю, преступников было двое.
В обществе также выдвигаются различные версии убийства Бакыта Букаева. В социальных сетях некоторые пользователи связывают его с личной жизнью шоумена. Близкая подруга Букаева Эльмара Турсналиева считает, что подобные предположения не имеют под собой никакой основы. Певица Айчурюк Иманалиева, в свою очередь, отмечает, что у Букаева не было врагов. Бакыту Букаеву было 44 года. Впервые он стал известен публике в начале 90-х годов, когда был ведущим программы «Джаштыкыры» на Первом национальном. Тогда он привнес в работу новый формат, который сделал его программу очень популярной. Многие известные певцы начинали свою карьеру с участия именно в этой программе. С начала 2000-х годов Букаев занялся организацией конкурсов красоты по всей республике. В 2003 году он впервые в истории Кыргызстана провел в Джалабаде конкурс красоты среди мужчин. Последние годы он забросил журналистику и работал тамадой. Кроме того, совместно с представителями шоу-бизнеса он организовывал различные вечера.
об убийстве известного кыргызского журналиста и ведущего развлекательных телепрограмм Бакыта Букаева рассказала Элиза Кинабаева. В казахской столице Астане всю эту неделю две женщины протестуют против сноса их дома, забравшись на башенный кран. Родственники говорят, что им запрещают доставлять еду или воду. Сестры Сандугаш Серикбаева и Уйым Жолдасбаева пытаются отстоять дом, в котором живут две семьи из 13 человек. Перед наступлением холодной астанинской зимы они буквально остаются на улице. По словам родственников, сумма компенсации за снос их дома слишком мала, чтобы купить хоть какое-то жилье в столице. Репортаж моей коллеги из казахской службы радио «Азаттык» Асем Тукаевой.
Две жительницы Астаны, сестры Сандугаш Серикбаева и Уйым Жолдасбаева, пятые сутки подряд находятся на башенном кране, куда они забрались в ночь на 11 ноября в знак протеста против изъятия земельного участка под государственные нужды. Связи с Сандугаш Серикбаевой нет. На ее мобильном телефоне еще более суток назад разрядилась батарейка. Родственники протестующих говорят, что дежурящие под краном сотрудники чрезвычайных служб не разрешают родственникам женщин передавать им продукты питания и воду. Лишь в первый день протеста, 11 ноября, представители иностранной строительной компании, на стройплощадке которой расположен кран, передали протестующим термос с чаем и одеялом. Жительницы Астаны, сестры Сандугаш Серикбаева и Уйым Жолдасбаева, протестуют против решения суда об изъятии земельного участка Серикбаевой, на котором расположен дом, где живут две многодетные семьи. Дом находится на строительной площадке между Назарбаев университетом и Назарбаев интеллектуальной школой. Именно для этого престижного вуза Назарбаев университет городские власти отбирают участок земли, где находится дом, в котором живет семья Сандугаш Серикбаевой и семья ее брата. Само строение в Акимате Астаны расценивают как дачу, и за изъятие земельного участка по решению суда назначена цена около 32 тысяч долларов. На такие условия главы двух семейств не согласны. Они говорят, что на эти деньги не смогут купить никакого другого равноценного жилья в Астане, разве что комнату в общежитии. Но семей две, а состоят они из 13 человек в общей сложности. Перед наступлением холодной астанинской зимы они буквально остаются на улице. Старшая сестра протестующих Арангуль Кендербаева, который день проводит в походах по разным инстанциям. Но результатов нет. Пятые сутки ее сестры на кране на высоте несколько десятков метров. На крыше дома, который идет под снос, установлен государственный флаг Казахстана, а на стене сделана надпись «Прикрываясь именем президента, вы грабите народ». 13 ноября Арангуль Кендербаеву задержали и 3 часа продержали в полицейском участке. По словам Арангуль, ей объяснили, что к их дому не приглашали никого из журналистов. Теперь чужих на территорию не пускают. Светлана Глушкова, Асем Такаева, радио «Азаттык», специально для «Перекрестка».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются 3 крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободы Европа, Радио Свобода. Свобода.
Вы слушаете программу радио «Азаттык» на русском языке «Перекресток». В студии Турек Улдуров. Узбекистан вновь переживает бензиновый кризис. На заправках, которые все еще открыты, выстраиваются километровые очереди. По мнению экспертов, причиной может быть нерациональное управление экономикой. Иногда кажется, что в богатой энергоресурсами центральноазиатской стране уже совсем нет бензина. Подробнее расскажет мой коллега из узбекской службы радио «Азаттык» Алишер Сыдыков.
Последние 4 недели водители лихорадочно объезжают улицы в поисках работающих заправок. Когда такая находится, к ней выстраиваются длинные очереди. По словам одного жителя Самарканда, он простоял за бензином в очереди длиной 5 километров. По всей стране столько заправочных станций с вывеской «не работает», что во многих населенных пунктах единственное место продажи бензина – черный рынок, где цены зависят от того, сколько готовы заплатить отчаявшиеся покупатели. Как рассказал Азатыку один водитель из города Коканд в Ферганской долине, он недавно заплатил за литр бензина 8 тысяч сомов. Это $3.5. Вчетверо больше стандартной, установленной государством, цены бензина на заправках. По словам независимого эксперта-политолога из Ташкента Сергея Яшкова, Узбекистан производит слишком мало нефти и газа, чтобы адекватно обеспечить как рынок экспорта, так и домашний рынок.
Узбекнефтегаз постоянно снижает добычу газа, да, добычу газового конденсата и всего прочего. Добыча нефти снижается, добыча газа снижается. Вот, поэтому это общая система, и сам Узбекнефтегаз требует серьезной реформации.
Эксперты считают, что производство нефти и газа в Узбекистане сокращается, поскольку еще советские месторождения стареют, а Ташкент не смог привлечь иностранных инвесторов для обновления технологии добычи. По данным статистического отчета мировой энергии BP 2013 года, опубликованного British Petroleum в 2012 году, производство нефти в Узбекистане сократилось на 12%. До трети всего производства составляет газовый конденсат. Количество производимой нефти гораздо ниже необходимого для внутренних нужд Узбекистана, составляющих почти 4 миллиона метрических тонн в 2012 году. Сокращение производства нефти ощущается на всех уровнях цепи поставок, в особенности на двух главных нефтеперегонных заводах в Фергане и Бухаре. Один работник сети государственных заправок «УзГазОйл» сказал Азатыку, что оба завода часто работают ниже своих возможностей. Он попросил остаться анонимным из-за страха репрессий за разговор с прессой. Работник нефтеперегонного завода «Фергане» также в частном порядке подтвердил Азатыку, что в настоящее время завод совсем не производит бензина. Одним из способов компенсировать сокращение производства нефти мог бы стать импорт нефти или бензина из соседнего Казахстана и Туркменистана. Однако на импорт требуется тратить твердую валюту, что Ташкент, кажется, не желает делать. По словам Сергея Яшкова, в Узбекистане нет валюты на покупку бензина за границей.
Сколько можно выделяют? Берем в долг. Насколько я знаю, берем бензин в долг. Должны туркменам, должны казахам. Вот, берем в долг, чтобы закрыть проблемы. Для нас, если бы была возможность, любая возможность насытить рынок энергоносителями, мы бы давно это сделали, потому что для Узбекистана стабильность значительно дороже валютных расходов или чего бы то ни было. И ради стабильности мы бы давно это сделали.
Контролируемая государством система в Узбекистане предоставляет множество возможностей для коррупции. И как наиболее выгодное государственное производство, нефтегазовый сектор жестко контролируется приближенными президента страны Ислама Каримова. Уставшие от хронической нехватки бензина, некоторые узбекские водители пытаются найти собственное решение путем перевода своих машин на сжатый газ, смесь метана и пропана. Такой перевод кажется привлекательным, механики его могут легко сделать, сжатый газ вдвое дешевле бензина и нет законов, запрещающих его использование. Однако переход на сжатый газ является рискованным. Если лужение сделано плохо, то нестабильный газ, не являющийся жидким, может легко взорваться. Из сообщений прессы за последний месяц видно, что было как минимум 10 смертельных случаев из-за взрывов машин, в том числе взрыва машины на центральном рынке Ташкента, унесшего жизни 3 человек.
О нехватке бензина в Узбекистане рассказал корреспондент радио «Узутлик» Алишер Сыдыков.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азатыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
субботу, 16 ноября, в мире отмечали День толерантности. Именно в этот день, в 1995 году, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. Через 10 лет в своем послании генеральный секретарь ООН отметил, что борьба с нетерпимостью – это одно из главных направлений деятельности организации. В условиях роста населения и увеличения миграции во всем мире идет рост ксенофобии и экстремизма. Терпимость, говорится в послании, означает, что надо знать больше друг о друге, выявлять лучшие в традициях и верованиях друг друга. Вопрос миграции и терпимости по отношению к другим национальностям поднимался на последнем заседании Общественной палаты России. Дискуссию Совета по межнациональным отношениям провел президент страны Владимир Путин. И на этом заседании тележурналист и известный российский историк Николай Сванидзе подверг резкой критике национальную политику государства. Сванидзе заявил, что ситуация вокруг Бирюлева превращается в антимигрантскую истерику в стране.
У меня ощущение, что началось нечто похожее на антимигрантскую истерику в стране. Значит, на мой взгляд, проблема наша национальная, она состоит не в мигрантах. Она состоит в взаимоотношениях между гражданами нашей страны, прежде всего, разного этнического происхождения и вероисповедания.
Видеозапись выступления Сванидзе на днях появилась в социальных сетях YouTube и Facebook, где хорошо видно, что во время его выступления лица многих присутствовавших членов правительства были напряжены, а у кого-то даже читалось недоумение. В беседе с корреспондентом радио Озоди Хиромон Бакузода Николай Сванидзе рассказал об отношении Кремля к проблеме роста ксенофобии и национализма и о том, почему мигранты стали заложниками этой ситуации.
В таджикском сегменте Фейсбука вот ваша видеозапись 7-минутная, чуть более 7 минут, она как бы очень так хорошо постится, люди поддерживают вас. Никто не знает ответа Путина на ваше обращение, на ваше заявление.
Он не было никакого ответа Путина. Это же не заявление, это просто высказывались. Я высказался, он мне предоставил слово, президент Путин. Я высказался по этому поводу. Никакого ответа не было. Дальше он с интересом меня выслушал, дальше высказывались другие люди.
Понятно. Но вы вообще вот вы человек, который имеете такую возможность напрямую обращаться к Путину по достаточно серьезному, очень больному вопросу, который, можно сказать, что не каждый, наверное, из членов правительства способен сделать. Вы это сказали в лицо, первому лицу государства. Вот считаете ли вы, думаете ли вы, ожидаете ли вы, что будут ваши замечания, ваши выступления приняты во внимание? Понимает ли Путин то, что понимаете вы, например?
Я думаю, что Путин понимает все, и он значительно более информированный человек, естественно, просто по занимаемой должности, чем любой из нас. И я думаю, что он все абсолютно понимает. Другой вопрос, что он считает для себя более важным, потому что сейчас руководство страны, и в первую очередь президент Путин, они оказываются в таком двусмысленном положении, потому что, с одной стороны, они понимают, что радикальные националисты, агрессивные националисты, по сути, нацисты, очень опасны для страны, потому что они грозят развалом страны. У нас страна многонациональная, многоконфессиональная, и, в общем, это уже звучит как банальность, что это кидание камнями в стеклянном доме. Это чрезвычайно опасно. Это с одной стороны. И, конечно, они это понимают. А с другой стороны, они боятся ссориться с националистами, потому что националистические настроения очень сильны в стране. И они боятся потерять голоса очень большой части своих избирателей. И поэтому они заигрывают с националистами. И, наконец, есть еще и третья составляющая, тоже очень важная. Суть ее в том, что очень серьезные корни наших национальных проблем и вот этих радикальных националистических настроений, они лежат в социальной плоскости. Там молодые люди не удовлетворены своей жизнью. Существуют очень острые, и они, чем дальше, тем больше обостряются социальные проблемы. И эти проблемы канализируются определенным образом, в том числе идеологами националистическими, в первую очередь, и во многом государственной пропагандой, косвенно канализируются в сторону вот этих межэтнических противоречий и национального неприятия. Но если это не будет сделано, то эта злоба молодых людей из городских окраин, она обратится против власти. Таким образом, власть выбирает, на кого будут злиться эти злые, малообразованные, бедные и агрессивные молодые люди. Они будут злиться на нее власть, или они будут злиться на мигрантов и гастарбайтеров. И власти, к сожалению, власть, движимая инстинктом самосохранения, по-моему, выбирает второй вариант.
Как вы считаете, вообще, как сейчас поступать и тем, и другим? Допустим, власти сейчас выбирают для них более удобный путь в этой ситуации, да? Они просто сдают самых слабых, это, получается, мигранты, вот они виноваты во всех бедах российских. Вот, что делать мигрантам в такой ситуации, когда их дома не ждут заводы и фабрики с распростертыми объятиями, безработица по-прежнему продолжается? Вот такая вот ситуация достаточно сложная. Вот вы сами, вот как гражданин России, вы видите какой-то выход из этой ситуации? Или вы думаете, что все-таки все достаточно мрачно в будущем?
Все достаточно мрачно, мне представляется. Я вообще-то оптимист по натуре, но вот на уровне анализа все представляется политического и социального, все представляется достаточно мрачным. Потому что выход, я не могу подсказать, там, скажем, таджикским или узбекским мигрантам, как им себя вести. Им нужно себя вести так, чтобы максимально себя обезопасить. Поэтому, если они сейчас уезжают со стороны, я не могу им говорить: нет, ребята, вы оставайтесь, все будет хорошо. Я не могу им врать, брать ответственность на себя такую высокую за их безопасность. Если они чувствуют угрозу, если они чувствуют агрессию, ну что ж теперь делать? Здесь, еще раз повторяю, здесь решение должно принимать государство наше. Если государство решение не принимает, а знаете, как есть, вот, как Чехов в свое время писал, что там пьют чай, отдувая муху, отдувая тараканов, uh-huh. которые в этом чае плавают, отдувают и пьют.
И ничего делать не собираются.
Вот так сейчас поступает государство, отдувает от себя эти проблемы, не решая их. Я в результате вижу, что проблемы только усугубляются, как это обычно и бывает. Тараканы эти растут. Я пытаюсь как-то в меру своих возможностей это объяснять, так же, как и многие мои коллеги, и по журналистскому, и по цеху, и по правозащитному, но я боюсь, что объяснять-то некому, потому что все и так, еще раз повторяю, все и так все понимают. Это вопрос не отсутствия понимания и не отсутствия информации. Mm-hmm. Это вопрос воли и выбора политического.
Когда мы говорим о воле, вот у нас, у журналистов, которые освещают эти проблемы, но находятся не внутри России, как бы чуть-чуть подальше, естественно, мы зависим от информации, которая попадает в средства массовой информации. И в наших глазах, так же, в принципе, как и в глазах большой массы наших соотечественников, которые тоже по телевизору в основном получают информацию главную, складывается впечатление, что, допустим, если Путин возьмет волю в кулак, допустим, отстранит от власти, от принятия решений, от того, чтобы давать микрофон и демонстрировать по телевизору заявления таких людей, как, допустим, тот же Жириновский, думаете ли вы, что хоть немножко этот вопрос может смягчиться, решиться? Потому что правозащитники еще 10 лет назад предрекали, что дети Жириновского, они дадут о себе знать совсем скоро. И вот сейчас мы становимся свидетелями вот этих... Или вы считаете, что вопрос гораздо глубже, чем Жириновский и все остальные?
Нет, вопрос разумеется гораздо глубже, чем Жириновский. Жириновский очень тонко, лоббильно реагирует на изменения в общественном мнении. Он ловец душ избирателей. Поэтому если общественное мнение изменится и станет последовательно интернационалистским, он сам станет первым интернационалистом на свете. Тут дело, естественно, не в Жириновском. За Жириновского голосует не так много людей. Жириновский скорее здесь интересен как показатель того направления, в котором дует государственный ветер. Он флюгер. Вот этим он интересен. То, что говорит Жириновский, он никогда не говорит того, что резко не понравится государственному руководству.
Угу.
Он-то понимает прекрасно. Он может забегать чуть вперед, но в перпендикуляр он никогда не встанет. Поэтому ждать, что вдруг президент одумается, там отправит куда-то за Можай или откажется от услуг Жириновского или Онищенко или кого-то еще, и вместо них поставят людей, которые будут говорить совершенно другие вещи, вряд ли приходится, потому что в конечном счете это все соответствует настроению высшего государственного руководства.
И такой последний вопрос, Николай Карлович. Вот вы бываете на подобных заседаниях, вот как то, с которого мы начали нашу беседу. Как вы думаете, много ли вокруг Путина или людей, имеющих доступ к Путину, таких людей, таких как вы, которые выражают такую же точку зрения, которые пытаются открывать глаза на реальность высшему руководству Кремля?
Ну, я, во-первых, вас благодарю за комплимент. А во-вторых, я думаю, что люди там разные, но вопрос в том, что их со временем не становится больше, а становится меньше. Потому что постепенно власть костенеет, и чем дальше она несменяемая сидит в своих правящих креслах на троне, тем больше она костенеет. Это касается не только России, любой страны. А чем она больше костенеет, тем меньше она намерена слушать правду. И тем больше она хочет слушать комплименты в свой адрес. Поэтому там и таких людей, чем дальше, тем меньше. И я думаю, что чем дальше, тем меньше их слушают.
Член Общественной палаты России, тележурналист и историк Николай Сванидзе ответил на вопросы корреспондента таджикской службы радио «Азаттык» Хиромон Бакхузода. Полную версию интервью вы можете прочитать на сайте rus.ozodi.org.
Атаң тойғы еткендеңе, емче толғын сүт келете, әлде-әлде ақ пөпімай, ақ пешеке жат пөпімай.
И в завершение программы хорошая новость недели. В Бишкеке найдена похищенная несколько дней назад из роддома месячная девочка. Об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь ГУВД Бишкека Бакыт Сеитов. Несколько врачей больницы уже уволены. Расследование обстоятельств пропажи новорожденной все еще продолжается.
В течение этих дней мы проверили всех медперсоналов, начиная от дворников, медсестер, старших медсестер, главных врачей. Туда подключилась специальная комиссия Минздрава. И в итоге сотрудникам УВД Октябрьского района, сотрудникам Уламурского УВД город Бишкек получена информация. И в итоге девочка найдена в этом доме. Конечно, одна она сама не смогла совершить кражу. По нашей информации, она лечилась именно в этой больнице. И кто-то из медперсоналов конкретно помог ей.
По словам Сеитова, младенец находился в квартире, принадлежащей одной из пациенток роддома. Сама подозреваемая в похищении младенца задержана. Напомню, девочка родилась в прошлом месяце и пропала 5 ноября. Ее матери после родов была сделана операция, и малышка находилась в детском отделении под присмотром врачей. По последним сообщениям, она уже передана своей матери. Вы слушали «Перекресток», программу «Радио Азаттык», и с вами был Туркудоров. До скорой встречи!